Друзья, привет! С вами Ник Неделичук, основатель Локали, еще и ведущий подкаста «Граждане мира». Здесь в эфире вместе с вами раз в неделю мы встречаемся с классными ребятами, которые говорят по-русски. Их всех объединяет то, что они переехали в свое время из своей страны в какую-то новую, в Европе, в Штатах или на другие континенты. Мы знакомимся с их историями, узнаем, как вот так получилось, что не добились исполнения своей мечты, и что же там происходит после того, как ты переезжаешь. Нравится, не нравится, насколько круто там живется. Обычно этот подкаст я записываю у себя дома через Zoom или Skype, но сегодня я отправился на юг Нидерландов, страны, где я сам живу, в гости к одному очень классному человеку, моему другу Максиму. Максим живет в Лимбурге, недавно он купил здесь свой собственный дом, это самый юг Нидерландов, потрясающе красивое место. Сегодня 1 апреля, здесь чувствуется лето, очень тепло, светит солнце, и вот мы вместе запишем подкаст и познакомимся с историей Максима. Максим, добро пожаловать! Граждане мира.
Здравствуйте. Всем привет.
У Макса вообще на самом деле много всего интересного складывалось. Нам с тобой придется помещать это все в полчаса подкаста. Это будет непросто.
Давай попробуем.
Ты из Украины.
Правильно? Да, я из Украины, из Харьковской области, из города Лозовая, который известен своей железной дорогой, ну и наркотиками, конечно.
Замечательное представление своего родного города. Вот скажи нам, как вообще жить в Лозовой и до скольки лет ты там жил?
Я плохо помню, уехал я оттуда учиться в университете в 2007, значит, мне было 19, после этого университет, и почти я там появлялся уже больше гостем, а из Украины я уехал 7 лет назад, почти 8 лет назад, в 2013.
Вообще, расскажи про свое детство в Лозовой. Что это, как это вообще? Оно счастливое было?
Ну, детство — это всегда очень счастливое время, потому что в детстве много хорошего, но и всякого хватало тоже, мрачного и серого, и, как в любом провинциальном городке, унылого. И я всегда, конечно, хотел оттуда сбежать. Я был учеником в классе, который очень много болеет, не потому что он болен, а потому что он не любит ходить в школу и использует больничные как способ избежать посещения этого места. Много читал, и я думаю, это повлияло на желание туда валить. Не в смысле из города, а в смысле вообще из этой действительности.
Моя история очень похожа на твою, потому что я тоже рос в маленьком украинском городе. Сначала это был Измаил, потом Черкасы. Но я честно скажу, это до 14, да даже до 20 лет, наверное, мне казалось, что вот за границей жить там это вообще как-то невозможно. Это что-то другой мир, чтобы попасть туда, нужно изобрести телепорт, а я не умею.
Да, мне всегда казалось, что люди, которые уехали учиться в Америку, как это возможно? Откуда они знали телефон приемной комиссии? Как это? Но на деле оказывается, что люди везде в плане бюрократии похожи. Бюрократия существует, но она всегда разъяснена, и это все можно делать.
Угу, угу. Как вообще ты пришел вот к осознанию того, что это реально, уехать за рубеж? И... Ты куда-то отправился в путешествие?
Я до того, как улетел на Кипр работать... Я за границей был один раз в автобусном туре в Будапеште и Венеции. Такой самый привычный, стереотипный тур. Пробежаться, все сфотографироваться рядом с этим, рядом с тем. Ура, за граница. Было жуткое похмелье по возвращению. Не от алкоголя, а от действительности, потому что... Мы назад доехали до Чопа в Украине, сели в поезд, и это было еще ничего. Ну, поезд все-таки, приключения. А вот вернуться в Харьков, выйти на Харьковском вокзале, когда вчера ты еще был в Венеции, это было очень похмельно.
Это тот момент, когда ты подумал, что было бы клево где-нибудь в другом месте пожить?
Я не могу отстрелить этот момент, потому что, по-моему, я всегда хотел свалить. Я вообще такой, мы сегодня говорили, дезертир. Я отказался жить и бороться в этом environment, в этом окружении, в которое я не верю, которое я не хочу, частью которого мне очень сложно себя считать. Всегда было. То есть, если школа, то мне сложно было считать себя частью класса. Ну, в университете было получше. Но потом считать себя частью горожан, тех людей, которых я вижу. Ну, вот, день города. Все выходят на площадь. Все. И я вижу этих людей, и я понимаю, что, ну, как-то что-то не то. Здесь не очень хорошо. Они радуются жизни очень определенным образом. Не так, как я. Я не могу их понять.
А почему вот, кстати, так происходит? Я часто себе задаю тоже такой вопрос. Вот ты рождаешься в этой среде. Ты ее впитываешь с самого раннего возраста. Да, твои родители тоже, скорее всего, такие, да? Они часть этой среды. Как получается так, что ты, ну, и вот и я тоже в свое время отторгли это и хотели все время куда-то в другое место?
Ну, ты говоришь, впитываешь, как будто это обязательно должно произойти. Ты должен впитать, должен пригодиться там, где родился. А мне больше нравится метафора семечка, на которое среда может, конечно, повлиять. Но она не определяет, чем это будет. Если это семечко дуба, у дуба желудь, да, но внутри там же, наверное, семечко, то у него может быть ветер, почва, солнце. На него много всего может влиять не самым лучшим образом. Но когда он вырастет, у него листики будут в форме дуба. Это то, что было в самом начале. Поэтому в моем случае окружение много чего пыталось сделать. Где-то хорошего, где-то плохого. Но ведь это семечко, это дерево, это я, это то, что из этого выросло.
Вот мы сейчас сидим в Нидерландах, тут так хорошо и здорово, и я думаю, ты и я, мы все органично себя здесь чувствуем. Следуя твоей логике, получается, что в Нидерландах тоже может родиться семечко, ну, скажем, не дуба, а какого-нибудь, не будем называть растения, вот, которое больше подходит к какой-то другой среде, то есть обратный процесс, так ли это?
Ну, я же не говорю, что среда совсем не влияет. Среда может это семечко изменить, пестициды, токсины, если продолжать эту метафору. То судьбы у людей очень разные, но всегда, я думаю, есть шанс стать тем, кем ты by design рожден.
Ты для себя поставил крест на Украине? Тебе кажется, что там нет светлого будущего?
Там будущее есть, но там так много безответственных людей, что я не хочу там жить. Мне с ними будет очень сложно жить. Я очень надеюсь, что у них жизнь станет получше, но мне было тяжело, сложно, и я всегда мечтал сесть в самолет и улететь. При этом Украина остается со мной в музыке, в культуре, в тех классных людях, которые там есть. Но я дезертировал из этой борьбы. Я уехал до даже Майдана, но я никогда не рассматривал вариант возвращаться, даже когда там Янукович улетел. Я дезертир, я всегда смотрел в сторону побега. Сначала это был побег из родного города, потом побег из Украины на Кипр. Да, окей, принимаю офер. Кстати, Кипр, где это? У меня было вот так. Я помню, я увидел вакансию о Кипре в Твиттере и закрыл ее, пошел на обед на своей работе, а потом подумал, черт, а почему бы не попробовать? И подался, и очень легко прошел собеседование. Даже в какой-то момент, когда увидел работу, я пришел к начальнику и сказал, кто меня собеседовал, я что-то не очень тяну. Но меня убедили, что ничего, давай, потянешь. И я переехал на Кипр, не особо представляя, какая там жизнь, но я знал, что Кипр в Евросоюзе. И уже, наверное, в процессе, когда я принял офер и все вот это, я пошел в Википедию и с ужасом обнаружил для себя, что Кипр оказывается не в Шенгене, и что для всех полетов в Европу придется получать визу. И так и оказалось. И это был болезненный опыт. Это, конечно, такие проблемы белых людей, как говорят, но жаловаться на то, что «Ой, мне приходится с моим украинским паспортом ходить в посольство за каждой шенгенской визой.
Ну, тогда уже бы не пришлось-то.
Да, ну тогда еще приходилось. Но почему-то это воспринималось унизительно, не то слово, но вот что-то такое в этом было. Ведь я уже был в Европе, ведь я живу в Евросоюзе. Каждый раз мне нужно идти туда и доказывать, что я не собираюсь там оставаться. Будь это Швеция, будь это Ирландия, будь это UK. Это, я думаю, многие знают это чувство похода в посольство, и оно совсем неприятное.
Унизительно.
Оно не... Ну, видишь, унизительно. Они же не пытаются тебя унизить.
Но это все равно чувствуется так.
Но это чувствуется как, как-то... Ты чувствуешь себя недостаточно хорошим для них. Угу. Это очень обидно.
Доказать, что ты не осел. На самом деле, я думаю, во-первых, я хотел тебе задать этот вопрос. Мы с тобой вроде как в Лимбурге, в Нидерландах, а тут внезапно ты переезжаешь в Кипр. Ты жил там до Нидерландов. Нидерланды — вторая страна, правильно?
Третья
страна.
Я в 2013-м улетел на Кипр. Жил на Кипре 3 года. И к тому моменту понял, что возможностей для путешествий очень мало. И в целом там как-то все очень уж, ну, скучно, не то слово. Там прекрасные зимы, но там очень жаркое лето, очень некомфортное. И люди в целом по своей безответственности довольно к украинцам близки. Поэтому Кипр очень хорошая страна для эмиграции. Там очень сейчас развивается IT. Но мне было недостаточно европейскости в этом всем. Например, мусорные контейнеры. Там есть контейнеры для сортировки мусора. Но абсолютно все мне говорят: чувак, не парься, они свозят мусор из всех контейнеров на одну свалку. Видели своими глазами. Никто мне не сказал: нет, вообще-то они сортируют. Все говорят о том, что это здесь для отвода глаз, для всяких европейских комиссий. Типа поставить галочку, что было. Но это же абсолютно украинская история.
Абсолютно. Я в России с этим сталкивался тоже часто, особенно там в торговых центрах, где очень красиво, знаешь, сортируют мусор. Но в конечном итоге тебе знающие люди говорят: знаешь, Ник, на самом деле это все... Ну, ты даже видишь, как уборщица приходит и все сгребает в один большой пакет.
Да, да. Ну, вот, а там это в масштабах города. И плюс еще очень жарко, экстремально жарко. А зимой очень холодно, потому что в квартирах нет отопления. Лайфхак. Если вам холодно зимой, купите электропростынь. Эта штука улучшит качество жизни драматически. Даже если вы не на Кипре, даже у вас, если у вас есть отопление, во-первых, можно сэкономить на отоплении. Во-вторых, купите это своей бабушке, своим родственникам, которые живут в селе. Она маломощная, она безопасная, она создает чувство комфорта в постельке. Есть, конечно, у нее и недостаток, из постельки очень сложно вылезать.
О, нет. Лайфхаки от граждан мира, вот, не иначе. Давай мы что-нибудь хорошее скажем про Кипр, потому что сосредоточились на недостатках, а хорошее там есть, вот если кто-то рассматривает сейчас перспективу переезда?
Ну, конечно, там очень прекрасная зима. Я по своей натуре социофобушек, и зимой людей становится меньше, еще меньше их в горах. Там довольно дешево купить, снимать, обладать машиной. Я учился там водить, и это был прекрасный опыт открывать для себя вождение, в принципе, по прекраснейшим серпантинам, где ты за 2 часа езды не встречаешь ни одной живой души, а вокруг тебя красота очень-таки нетронутых кипрских гор. На Google Maps, если посмотреть, это называется Paphos Forest. Это навсегда в моем сердечке.
Немножко еще, если назад отойти, у нас есть часть аудитории, которая рассматривает возможность переезда. И безумно интересно таким людям узнать, а вот кем нужно быть и вообще, что нужно сделать, чтобы переехать, ну, хотя бы на Кипр. Вот расскажи, что тебе помогло получить этот оффер желанный?
Ну, у меня же скучная история в этом. Я программист. И когда я переезжал туда, я был джуном, джуниором. Но это не помешало, потому что им и нужен был джуниор. Минимальная зарплата на Кипре довольно небольшая, то есть они могли себе это позволить.
Сколько?
Примерно. Мне кажется, начиналось все где-то в районе 1200 евро.
Угу. А этого достаточно, чтобы жить там?
Ну, квартиру я снимал за 400, сейчас там все уже подорожало, насколько я слышал, из-за развития IT, из-за того, что айтишники понаехали, все изменилось, уже за такие деньги ничего не снимешь. В Лимассоле, угу. О Лимассоле речь. Но джуниоры тоже нужны, и джуниоров тоже иногда везут за границу. Мне, скорее всего, повезло. Это была речь не про мои скиллы, но я попробовал.
Как тебя нашли?
Я нашел в Твиттере.
А, ты нашел в Твиттере. Все, ты увидел вакансию, ты на нее откликнулся, тебя пригласили на интервью, и ты их очаровал.
Вряд ли. Скорее всего, интервью было очень ленивым. Ну, чтобы айтишники сейчас поймут, настолько разработчик, который меня собеседовал, спешил, что он просто спросил меня про разницу между абстрактным классом и интерфейсом в PHP. Это, ну, практически мем. Спросил, как у меня с английским, на что я сказал, ну вот я в Европу недавно ездил, вроде проблем не было.
А собес на русском проходит, да?
Да. Вот, по сути, так выглядело это собеседование. При этом проект был legacy, очень жуткое, непонятно, как развернутое, непонятно, как дебажить. Было страшно настолько, что я даже в какой-то момент пошел к начальству и сказал, может, я не подхожу, может, я не потяну. Но не стоило этого делать, не потому что это какую-то роль в моей судьбе сыграло, а просто вы так не делаете. Лучше все-таки пытайтесь, учитесь, честно говорите, что вам тяжело, спрашивайте помощи, и получится.
А как ты стал айтишником? Ты закончил универ?
Нет, я в универе изучал украинскую мову и литературу.
Ого, ты учитель?
Нет. Ну, во-первых, я не закончил, я так и не сдал государственный экзамен и не получил никакого диплома, даже бакалавра, но в школе я читал много книжек, мама в школе преподает украинский язык и литературу, поэтому я выбирал, куда легче поступить, потому что мне к тому моменту уже было 18, мне светила армеечка, я выбирал, куда будет поступить легче всего.
Закосить от армии.
Ну, не чтобы закосить, поступать нужно было, чтобы чем-то себя занять.
Так ужасно, на самом деле. Мне кажется, в Украине и в России как бы есть главные причины, почему люди поступают в универ. Чем-то себя занять, потому что положено и нужно, и чтобы закосить от армии, а не потому что вот хочется действительно стать, не знаю, филологом, юристом, экономистом или айтишником.
Ну, это да, но в универе мы еще учимся вообще жить. У нас случаются первые задачи, которые... где тебе никак не помогут родители. И у меня есть такой фильтр. Я ездил на все, на подачу документов, на все экзамены в Киеве, своей Лозовой, сам. И когда я вижу детишек, выпускников, которых родители привели подавать документы, с которыми родители пришли на экзамен, мне хочется сказать, ребят, ну у вас же был выпускной, вы же встречали солнце утром. Вот в этот момент началась ваша взрослая жизнь. Ну что здесь делают ваши родители? Они оттягивают неизбежное. Сейчас июль, вы подаете документы, а в сентябре вам все равно придется ехать на пары одним.
Ты знаешь, в некоторых семьях очень сложно противостоять родителям, они очень настойчивы.
И это как-то одновременно... Я сочувствую им. Я сочувствую тем, кто не может ничего совладать с тем, чтобы этот момент, что он наступит, и пытается всячески его оттянуть, в том числе приводя своих чад за ручку, подавать документы и на экзамены, и селиться в общагу. С другой стороны, это про поддержку. Я всегда рос очень самостоятельным, и мне тяжело это понять. И, может быть, они получают ту поддержку, которую не прочь получить был в какие-то моменты я. И университет, продолжая тему, это место, где мы учимся не только филологии, юриспруденции, еще чему-то, а учимся жить. И в этом плане у меня все было хорошо. В университете было две части. Была прекрасная история с театром «Вавилон», кафедры украинской литературы и прекраснейшим человеком точно в Киеве, а может быть и во всей сейчас Украине, Ириной Витальевной Савченко, которая руководила этим театром. Благодаря ей эти 3,5 года были лучшим временем моей жизни и драматически отвлекались от всего другого опыта в Украине.
А что ты делал в театре?
Ну, это был студенческий театр, я там играл.
Ого, то есть ты актер?
Нет, я так не думаю. Дело в том, что, ну, как ты понимаешь, на факультете филологии мальчиков мало, а мальчиков, которые хотят в театр, еще меньше. Поэтому я не обладал никакими выдающимися актерскими способностями. Но режиссер блестяще выполняла свою задачу, находя мне место на сцене. За что я ей очень благодарен. Я в какой-то момент даже понял, что мне больше нравится... перед спектаклями, в которых я не играю, помогать выставлять свет, носить реквизит, что-то куда-то сбегать. Я все равно в процессе, я все равно с ними, с этими людьми, которых я обожаю. Но при этом мне не нужно идти на сцену и играть, потому что я же знаю, что я, ну, не очень, ну, правда.
Ну, ты в итоге на сцене бывал все равно, да?
Бывал, мы даже выступали перед президентом Украины. Он нам
Янукович позвал... когда еще?
Не-не-не, Ющенко.
А, Ющенко, ого, да. Здорово-здорово. Где здесь разработка и программирование? Как внезапно вообще настолько ты развернул свою карьеру, опыт?
Так университет не был карьерой, университет был выбором места, куда можно поступить, где можно классно провести время, и я не помню, чтобы я там чему-то научился. Не то, что меня не пытались научить, но, ну, литература, ну да, так я всегда любил читать, мне всегда это нравилось. И это, кстати, со мной и останется. Украинская литература — это та часть моей идентичности, моей национальности, которая никогда не изменится. Моя национальность не изменится никогда, я украинец. Гражданство изменится. Я работаю над этим. А это были книжки. Это было, ну что ли, для души. И в то же время мне всегда нравились компьютеры. Программировать я тогда еще не пытался. Но я был тем человеком, который в университете развешал Wi-Fi роутеры, подключил Wi-Fi. Ну, то есть, по сути, во времена взлета ВКонтакте в 2000... Наверное, это был 2009 год. Конец 2008-го. Да, конец 2008-го, начало 2009-го. Я подключил интернет к Wi-Fi сети. Это работало плохо, ну, в смысле, в плане качества. Но раз в месяц я менял пароль на роутере, приходил в каждую комнату, брал 30 гривен и вбивал пароль в настройки каждого ноутбука. Таким образом, контролировал оплату. То есть они не могли пошерить пароль, они его просто не знали.
Тебя ненавидели, наверное, за это.
О, нет, меня очень любили. Ну как, меня любили те, кто жили поближе к роутеру, и у них сигнал ловил хорошо. И меня ненавидели те, кто жили дальше, связь ловила плохо, но когда они жаловались, я говорил, ну, можете не платить.
Это был универский проект или это был твой собственный?
Это был мой собственный.
Офигеть, то есть ты вот бизнесменом, ты предпринимателем стал как раз вот еще в студенческие годы.
Да, это мой успешный опыт, потому что в то время у меня доходили доходы до 5000 гривен в месяц, потому что я кроме подключения мог там помочь с чисткой вирусов, переустановить винду, драйвера на принтер. Например, вечером я мог прийти с пар, и у меня у нас двухъярусная кровать, вот на втором ярусе на моем могло стоять 3-4 ноутбука, на каждом что-то происходило, я одновременно что-то устанавливал, ну и, понятное дело, за каждую такую операцию брал какие-то там 20 гривен.
А 5000 гривен-то много по тем временам?
Ну, я зарабатывал больше, чем мои родители вместе.
Wow.
Мама зарабатывала там, типа, не знаю, 1,5-2, папа 2,5-3. А я вот так вот.
Это определенно точно 5. Нужно в CV добавлять или просто в, как, с чего начиналось?
Больше полноценно. Это в моем сердечке.
Хорошо. Значит, мы про Кипр поговорили и про вот начало всего. То есть в какой-то момент ты просто начал так хорошо разбираться в технологиях, что просто смог устроиться на работу джуниором, разработчиком.
Нет, там есть романтическая часть этой истории, когда я... перешел на заочку из-за девушки и уехал в провинцию. И поскольку там было...
К ней?
Ну да, из-за нее.
Очень-очень мило.
Да.
И решительно?
Да, очень мило, очень решительно. Меня отговаривали. Я поэтому потом и не сдал экзамен. Как-то не очень получилось на заочке позакрывать все хвосты. Вот так вот. И делать было нечего. Я начал учить программирование. Начал... Там была задача... для ее семьи, пытался сделать кое-какой продуктик, учил понемножку программирование. Потом она меня бросила, и я как-то ушел в изучение всего этого, как в способ избежать какой-то боли. Ну, то есть одним из таких триггеров расставания было то, что, мол, ты не зарабатываешь денег. Странно такие предъявы кидать студенту, но все же. Я углубился в изучение программирования. Мне дали пару заказов на фрилансе ребята, которые играли в игры и продавали игровые валюты. И для них сайт это было... Ну, тогда еще, в 2010-м, это было типа круто. Они могли с помощью сайта существенно заработать деньги. И вот я сделал им эти сайты. Они попали в мое первое CV. Потом устроился на работу в ужасной конторе, где было так холодно, что я брал электрочайник, нагревал и сидел, обняв его. При этом второй какой-то вытянутой рукой пытался программировать. А побыл там пару месяцев и пришел уже в нормальную компанию в Харькове, в которой мне... Я даже просил $600 зарплаты, а мне дали 700. Сказали, ты достаточно неплох. И оттуда уже начался мой карьерный путь как человека, который работает в компаниях. И оттуда уже меньше, чем через год я уехал на Кипр. Все еще джуниором, но джуниором, который уже что-то умел.
Хорошо, ты дезертир со стажем, покинул Украину, покинул Кипр, а куда дальше?
Мы переехали в Польшу. Причем переехали как-то так интересно. Мы приземлились в Варшаве, и у нас был концерт Земфиры в Риге. И мы из Варшавы, не поспав, после ночного перелета отправились в Ригу. Это 900 километров, не делайте так. В какой-то момент я на трассе перед Ригой, а трасса не хайвей, а такая просто с разделителем, я немножко начинал даже ловить глюки. Мне казалось, что впереди едет машина, а на самом деле ее там нет. На жутком истощении мы доехали до Риги, на следующий день сходили на концерт. Ну, назад уже, конечно, ехали выспавшись, но это было тяжело. Я не случайно рассказываю про концерт Земфиры, мы к нему еще вернемся. Так мы приехали в Польшу. Еще будучи на Кипре, я нашел работу, созвонившись просто с каким-то чуваком. Он сказал, мы открываем офис в Варшаве, приезжай, будет работа. Без подписанного контракта, с машиной полной вещей и с котиком. Мы приехали в Варшаву, и вот мы едем из Риги, подъезжаем к гостинице. Я прошу Дашу проверить, мою девушку, в почте адрес гостиницы. Она говорит, ой, тебе тут пришло письмо, ой, у тебя нет работы.
Что?
Чувак просто передумал, сказал, извини, я передумал.
А виза там, не документы, тебе заранее сделал он, получается, их передумал или как?
Это, кстати, такая сайд-стори, потому что уехать в Польшу можно очень легко. Там есть бизнес-инкубаторы, то, что в Нидерландах называется payroll. Только намного на меньшую сумму. То есть, если ты фрилансер, который зарабатывает, по-моему, сумму в 400 злотых...
Это в евро где-то сколько? Ты, ну, 1200, да, или как?
Да,
а,
не,
наоборот.
Нет. Какую-то совершенно скромную сумму, я не помню точно.
Угу.
Плюс это могло поменяться за 5 лет. Это нужно узнавать.
Типа 200-100 евро, наверное, да?
Ну, я не буду говорить. Я помню, что тогда было, по-моему, так. Но я могу ошибаться. В общем, зарабатывая какую-то вменяемую сумму как фрилансер, тебя берут на работу, тебе делают разрешение на работу, и все, что им от тебя нужно, это чтобы от тебя ежемесячно поступали деньги. Mm-hmm. Они заплатят за тебя налоги, они выплатят тебе зарплату. Это называется бизнес-инкубатор, здесь это называется payroll. Это очень адекватный способ куда-то уехать, если ты фрилансер с доходом.
Mm-hmm.
Вопросов не задают никаких, потому что ты приходишь в посольство с контрактом на работу. И это полностью законно. В Нидерландах, ну, ты знаешь про payroll.
Угу.
Просто дороже. И вот так мы переехали. То есть нужно было решить вопрос не столько с работой и визой, сколько с тем, откуда будут приходить деньги на этот payroll. Мы оказались в Варшаве на съемной квартире. И случилась какая-то еще одна история очень про удачу, потому что у нас было 3 дня на этой съемной квартире. Нужно было найти постоянную квартиру. За эти 3 дня я успел найти и квартиру, и работу. Удаленную.
Угу.
Да, причем искал я ее уже на другом языке программирования, в котором у меня было не то чтобы много опыта. И искал удаленку, это было сложно. Но, наверное, мне повезло. И я ее нашел.
Угу. Работодатель тоже русскоязычный, видимо, да?
Нет, это была компания Rebel Mouse. Американская компания, но в команде были, конечно, русскоязычные ребята.
Угу. В итоге вы решили остаться в Варшаве, да?
Нет, мы остались в Кракове. А. Краков, он более, как один человек его описал, Краков больш камерный. И городу описание камерный так жутко идет, это так красиво. Да, мы остались в Кракове и жили там 7 месяцев. И Польша с тех пор вспоминается с огромным теплом, потому что она нас приютила в какой-то очень непростой период жизни, потому что компания Rebel Mouse решила наш отдел закрыть спустя, по-моему, месяца 4. Я опять оказался в поиске работы. И все это время мы были в Польше, и как-то хватало денег, хватало впечатлений. В общем, Польша, она этим классная. Она какая-то очень-очень простая. Я всегда очень эмоционально ее вспоминаю. Здесь, в Нидерландах, есть польские магазины. И я всегда прихожу туда и пытаюсь говорить на польском, хотя я его никогда не учил. И, в общем, это очень-очень как-то тепло.
Почему тогда ты решил туда уехать? Опять дезертирство, а?
Да нет. Rebel Mouse меня уволил. Uh-huh. Денег не было, я начал искать новую работу, и я искал ее в англоязычных странах, в Швеции, в UK и в том числе в Нидерландах.
Uh-huh.
То есть и я нашел работу в Нидерландах.
Без прицела на саму страну, просто так получилось, что...
Ну, я немножко паниковал, потому что нужно было найти uh-huh. работу и что-то решить, и нашел. Я uh-huh. просто широко заходил, много списывался, много добавлял в друзья рекрутеров из всей Европы, много назначал созвонов. Много проходил интервью
и нашел. А какая стратегия, если хочется найти работу в англоязычной стране? Вот я понял сейчас, нужно добавлять рекрутеров, друзья, да?
Да.
На LinkedIn.
LinkedIn, рекрутеры. Если позволяет скилл, если вы программист, или если есть для этого какие-то решения вроде... Я не вспомню сейчас инструмент. Но если есть решение... немножко автоматизировать. LinkedIn не очень это любит, но это сильно поможет.
Автоматизировать как?
Ну, есть инструменты, которые автоматизируют LinkedIn. Добавление в друзья, писать первый месседж. Я сделал сайт и кидал ссылку, сайт резюме и кидал на него ссылку. Mm-hmm. И писал очень многим рекрутерам, добавлял в друзья. Это...
А по какому принципу искать этих рекрутеров?
По принципу страны.
То есть это как-то можно найти в поиске, да?
LinkedIn, выставляешь страну, выставляешь HR или talent, или еще какие-то ключевые слова, которые позволяют искать именно рекрутеров. Можете свой язык программирования вбить. Ну, в LinkedIn достаточно гибкий фильтр, и эти люди там находятся. И потом добавляете их, или добавляете и сразу им пишете месседж. И удачи вам.
А как быть заметным? Понял? Как выделить свое сообщение из тонны входящих, которые они получают?
Этого я не знаю. Наверное, больше работает ваш профиль, угу. Места работы, расписать о себе. Я, наверное, сделаю здесь небольшую рекламу, потому что есть специалист, которая очень в этом разбирается. Я сам скоро с ней пойду со своим бизнесом. Ольга Сильверман. Она с LinkedIn творит просто чудеса.
Как ее найти? Просто загугли, да?
Английскими буквами в LinkedIn Ольга Сильверман.
Okay.
Она LinkedIn, я не знаю, коуч. Она ага. знает о нем все.
Замечательно. Я уверен, что это нам всем пригодится. Вот так, в общем, получились в твоей жизни Нидерланды. И судя по тому, вот по нашему сегодняшней с тобой прогулке, вероятно, отсюда дезертировать ты уже не хочешь. Вероятно, это то, как раз к чему ты стремился с самого начала.
Да, так и есть. Я хочу получить гражданство. И почему я это хочу? У меня очень простой ответ, когда люди говорят о разных странах, о том, стоит ли уезжать или не стоит. Здесь можно пить воду из-под крана.
Ребята, ради этого переезжайте в Нидерланды. Это, кстати, правда. Пью каждый день, это безумно удобно. Потом в Москву, когда приезжаю, приходится переучиваться.
За этой историей очень много. За стаканом воды из-под крана на самом деле что-то и о труде, и о заботе о людях, и о законах, и вообще о том, что здесь все работает. Жить в стране, в которой этого делать нельзя, жизнь ли это?
А в Польше тоже нельзя, и на Кипре нельзя.
Ну, значит, есть еще куда стремиться.
Ага, понятно. Хорошо. Блин, нам с тобой приходится всю твою историю просто запихнуть в эти 40 минут подкаста. Это безумно тяжело, но я стараюсь, как могу. Ты в первую очередь заинтересовал меня тем, что ты как раз сейчас проходишь через тот путь, по которому я совсем недавно шел. Ты работал в найме, а теперь ты свичнулся, да, ты теперь предприниматель. Причем сегодня у тебя самый первый день, с чем я тебя поздравляю. Вчера ты уволился, правильно?
Ну, звучит так, как будто я не был предпринимателем раньше. Предприниматель-то я уже 2.5 года. Ну да, сегодня мой первый день вне работы. Вчера я уволился с работы, и сейчас я подал заявку на стартап-визу и жду ее одобрения. Но бизнесом этим я занимаюсь уже очень давно. И конфликт был в том, что сложно было расправить крылья и сфокусироваться на бизнесе.
Как вообще понять, что тебе нужно заниматься бизнесом, как ты для себя это понял? И как вообще решиться на такой серьезный шаг? Ты ведь живешь за рубежом, это огромные риски. То есть, если вдруг что-то пойдет не так, тебе придется возвращаться в нелюбимую Украину, в общество, в котором ты не хочешь существовать, потому что, ну, а как иначе, да? Либо работу очень быстро искать.
Либо искать работу очень быстро, что не очень сложно в моем случае с таким-то LinkedIn'ом раскачанным.
Благодаря Ольге Сильверман?
Нет, благодаря бизнесу.
Окей.
Либо возвращаться в какую-то другую европейскую страну. Возвращение в Украину я не рассматриваю совсем. Мы уже поговорили, почему. А как на это решиться?
Настолько просто относишься к этому, то есть ты такой, ну, типа...
Ну, дезертир, ну,
что-нибудь найду, ничего страшного.
Я желаю, конечно, всего самого лучшего украинцам и всем людям, которые там живут. И я понимаю, что у нас могут быть разные ценности, и им есть почему там жить, оставаться. Но у меня эта связь не такая, у меня ее нет, мои ценности чуть другие. Вот и все.
Я на самом деле даже немножко о том, что ты так легко относишься. Ну, там, не получится с бизнесом, устроюсь без проблем, на работу найду варианты. Мне кажется, это самый главный страх. Ну, все очень сильно боятся рискнуть и уйти в собственный бизнес. Это, не знаю, я очень долго на это решался. Многие люди не могут до сих пор на это решиться. А ты так легко... Вообще, поделись секретом, как вот настолько просто к этому относиться. Ты ведь и не один, к тому же. Ты с девушкой живешь, тоже какая-то ответственность.
Я думаю, с любым страхом, с любой тревожностью все настолько просто, как об этом говорит Марк Мэнсон. Ты не можешь убрать страх из своей жизни, ты не можешь убрать проблемы из своей жизни, ты не можешь убрать тревожность, ты не можешь... Англицизмы не очень хорошо.
Да ладно, нормально, мы все понимаем.
Ты не можешь изгнать их из своей жизни, ты можешь их превозмочь, overcome. Что это значит? Они останутся, но ты найдешь что-то более важное.
Так, а если более вот приземленное, прямо с конкретным, может быть, примером?
Ну, в моем случае, то, почему мне нравится смотреть на себя в зеркало, почему мне нравится смотреть на то, что я делаю, это то, что я пытаюсь мир делать чуточку менее сломанным. Я чуть-чуть пытаюсь делать его безопаснее и не разрушать, а чинить. Мой бизнес, он в сфере кибербезопасности, и это ценно понимать, что после меня мир останется чуточку менее сломанным, ну, цифровой, конечно, мир, но все-таки он станет чуточку не лучше, а чуть меньше сломанным, это не одно и то же.
Но тоже очень благородно. Ты решил воспользоваться голландской стартап-визой.
Да.
Вот расскажи про свои впечатления. Насколько это такой легкий способ, ну и, может быть, кто-то впервые об этом услышит. Ведь можно не только из Нидерландов, живя в Нидерландах, получить эту стартап-визу и продолжать здесь жить и развивать компанию, но можно получить из России или Украины ее и переехать сюда как раз по ней.
Точно не стоит пытаться делать это одному, потому что в компании должен быть человек, ну, как мне один фасилитатор дал фидбэк, должен быть хакер, и хаслер, то есть тот, кто сделает техническую часть, и тот, кто сможет это продать, грубо говоря. В одиночку вряд ли вам поверят, что вы сможете все сделать в одиночку. Плюс, ну, чисто по сути, лучше разделять техническую часть и часть, где нужно о чем-то рассказывать.
Хорошо, то есть в первую очередь, суммируя, ищем себе команду людей, которые разделят обязанности между собой и вместе будут работать над проектом. Угу.
Да. А дальше вам нужно найти фасилитатора. Вы заходите на сайт стартап-визы, попадаете на список из 40 с лишним фасилитаторов, смотрите каждого, потому что среди них есть нишевые. И если это ваша ниша, то прекрасно. Если это не ваша ниша, лучше сразу убрать. А если такие, которые, в принципе, со всеми стартапами работают, можно пробовать. И дальше стоит написать им имейл. В мире очень многое можно сделать, получить, открыть многие двери, просто написав имейл.
Казалось бы, да? То есть кажется, что люди недостижимы. А вот говорят, даже премьер-министр отвечает на личные сообщения в Фейсбуке.
Да, есть такие истории.
Окей, после этого вообще, насколько это сложный процесс, затруднительный? То есть вот мы нашли фасилитатора таким себе образом, да? Есть у нас команда. Как убедить его, что у тебя классный продукт? И вообще, какой тебе, что тебе за бизнес должен быть? Или, и может это просто идея? Может ли быть это просто идея?
ну, продукт должен выглядеть убедительно, он должен приносить ценность. Хорошо, если у вас есть уже какой-то прототип, и вы можете показать, что насколько вы уверены в том, что это ценно.
Угу.
Как и с любым стартапом, возьмите любые гайды, которые говорят о том, как разговаривать с инвесторами, примените это к фасилитатору. Просто фасилитатор, он чуточку более за вас, потому что его роль будет заключаться в том, чтобы адвокатить вас перед государством Нидерланды.
Угу, угу. А если, допустим, у меня бизнес, там, я не знаю, я музыкальные инструменты делаю?
Это не похоже на стартап.
Окей, а какие критерии тогда? Вот как, что нужно именно представить фасилитатору?
Главный критерий – инновационность.
Инновационность,
да.
Хорошо. Это вот, например, то есть вот какие-то инновационные музыкальные инструменты уже можно продавать. Это должны быть не просто флейта, а что-нибудь, не знаю.
Флейта на блокчейне.
Флейта на блокчейне, отлично. Мне кажется, сейчас вот чему угодно можно добавить словосочетание «на блокчейне», и это уже инновационно.
Ну, еще VR и клауд, и много всего.
Хорошо.
Мишки комбинации сразу.
Ну да, 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 да. А тебе VR-флейта на блокчейне в облаке.
Пошли прототип пилить.
Пошли, все, это будет наш следующий проект.
Нет.
Ладно, ребят, тогда вам идея. Видите, Макс не хочет со мной сделать новый стартап. Тогда вот про фасилитатора. Вот ты с ним связался, он к тебе вернулся. Как дальше у вас складывалось все?
Дальше мы стали готовить, мы сделали презентацию и стали ему ее рассказывать. Окей, но после этого нужно сделать презентация, которая будет все рассказывать за вас, чтобы люди, смотря на ваши документы, то есть это ваш бизнес-план, ваша презентация, могли понять, о чем проект, насколько он классный, насколько он инновационный, насколько вы вообще сможете его сделать. Фасилитатор в этом вам поможет, он даст вам фидбэк. Слушайте внимательно, старайтесь с ним не спорить, потому что, как правило, они действительно знают, что делают, и действительно вам помогут. Я еще разослал презентацию разным людям, далеким от IT и не очень, тоже попросил фидбэк, и мы это все с моим кофаундером тоже пытались превратить в улучшение. Ты знаешь, я отправлял ее для фидбэка тебе, многое из этого пригодилось. И так мы полировали нашу презентацию, делая ее лучше, 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 пока она не понравилась в целом всем.
А что дальше? Вот ты подал документы на стартап-визу, вчера твой был последний рабочий день. Что теперь вот дальше будет происходить? То есть сейчас иммиграционная служба, да, это все рассматривает?
Сейчас это рассматривает миграционная служба и министерство, которое занимается предпринимательством и в том числе стартапами, оно называется здесь RVO. Какое-то время мне не очень легко выехать из страны, поскольку я нахожусь в статусе ожидания визы, и моя предыдущая виза уже не считается действительной, и либо нужно вклеивать в паспорт какую-то наклеечку. Теперь мы просто ждем по закону до 3 месяцев, но из-за коронавируса это может удлиняться, но некоторые фасилитаторы обещают, что они могут сделать это быстрее, как и мой.
Замечательно. Стартап-виза позволяет тебе, ну, полноценно, это резидентство, да? Ты живешь в стране, ты, не знаю, заключаешь контракты, развиваешь свой бизнес, открываешь банковский счет. Ну, в общем, ты полноценный резидент. Голосовать только нельзя, правильно?
На основе ее дают временный вид на жительство. Это не то же самое, что постоянное вид на жительство. То, что ты сейчас описал, больше похоже на постоянный. Здесь можно находиться год и заниматься этим проектом. Стартап-виза не дает права наниматься на работу где-то еще. По-моему, то же самое касается супругов или партнеров. Важный момент. В Нидерланды, будь то по работе или по стартап-визе, можно переехать просто с девушкой, партнером, соседом по комнате, если вы сможете доказать, что ваши отношения долгосрочные, реальные и серьезные.
У меня долгосрочные отношения с соседом по комнате. Хочу продолжать с ним быть соседом по комнате в новой стране. Что после стартап-визы? То есть через год все? Ты уезжаешь из страны или как? Или тебе нужно что-то сделать с проектом, чтобы остаться?
Забавно слышать от тебя этот вопрос, потому
что... Я могу все об этом рассказать, конечно, но поскольку ты у меня сегодня гость, спасибо тебе за то, что ты рассказываешь это за меня.
Дело в том, что я знаю об этом по большей части от тебя. Я знаю, что на протяжении года ментор за тобой наблюдает, фасилитатор. и оценивает, насколько твой проект заслуживает того, чтобы дать ему бизнес-визу. Дело в том, что бизнес-визу можно получить и напрямую, без стартап-визы и фасилитации. Но там есть система очков, которые набрать, ну, не то чтобы просто. Там очки за инновационность, за инвестиции, за создание рабочих мест в Нидерландах. Хорошо, если вы уже успели это сделать. И есть такой внизу каждой из этих табличек фаст-трек. То есть, если вас заапрувил фасилитатор, то это сразу топ 30 очков, все, вы проходите. То есть, таким образом, вы вроде бы тоже играете в эту игру с очками, но в каждой табличке у вас максимум. То есть, фасилитатор делает такой пуш для того, чтобы вы получили бизнес-визу. И вы ее получаете, и с того момента on your own.
А нужно, то есть, вот как-то какие-то KPI выполнять? То есть, вот что если, не знаю, я делал travel-бизнес, а сейчас пандемия, и вот он зафакапился полностью. Наоборот, не рост, а падение.
Я думаю, это зависит от ваших отношений с фасилитатором, как вы сумеете его убедить в том, что стоит продолжать.
То есть, фасилитатор — это главный человек, это главное лицо, которое решает. Никаких других KPI-ов нету, да?
Мне сейчас кажется, что во всей этой истории фасилитатор — главное лицо.
Понятно. Ну, звучит как будто достаточно простой способ, если у тебя инновационная идея, если ты хочешь развивать свое предприятие, вот делать это в Нидерландах.
Ну, главное, чтобы не звучало, что инновационная идея — это просто.
А, ну нет, ну мы же придумали с тобой одну. Мы даже, скажем, сделали генератор инновационных идей. Так что все, Макс, это просто, как оказалось, благодаря нам с тобой. Последний вопрос на сегодня. Расскажи, вот скажи, стоит ли переезжать в Нидерланды нашим слушателям?
Я не могу так обобщать. Люди разные, ценности разные. Хорошо знать свои ценности. Хорошо изучить, какие ценности у людей в другой стране, сравнить их и постараться жить в той стране, где они совпадают.
Кому нужны Нидерланды как страна?
Мне неплохо здесь.
Ну, какие ценности?
Ну, про воду из-под крана я сказал. Я думаю, речь о правах человека, о экологии, о том, если для вас погулять, важна... Если погулять, значит выбраться на природу. Здесь парк пытаются воткнуть везде, где только можно, и природу в целом берегут, заботятся и, я бы даже сказал, промоутят. Для меня вот это были главные вещи. Не стоит, если для вас важна очень частая медицина, потому что о нидерландской медицине можно записать 53 отдельных подкаста. Также не стоит сюда переезжать, если мало денег, потому что здесь жизнь довольно дорогая.
О, сколько нужно?
Ну, по моему опыту, я переезжал сюда, у меня была зарплата high-skill мигранта, и на нее двум людям без детей можно выжить и даже позволить себе съездить в какой-то отпуск.
Это сколько?
Насколько я помню, это 54 тысячи в год до налогов. Скорее всего, high-skill мигрантам, а это единственный способ для иностранных граждан попасть сюда на работу, предложат только выше этой цифры. То есть никто high-skill мигранту по закону не может предложить меньше. Поэтому если вам предлагают работу здесь и делают high-skill migrant визу, и у вас двое людей без детей, конечно, все зависит от запросов, но прожить можно.
А в месяц нет, сколько это сразу? Чтобы...
В месяц чистыми получалось, по-моему, 3-300 евро.
3-300?
Около того. Запомню. Это не шикарная жизнь. Покупать еду на вынос или питаться в кафе, конечно, не получится, но если готовить дома, жить не в центре Амстердама, то вполне можно.
Вполне. Хорошо, Макс, спасибо большое тебе за твое время. Вообще, мне очень понравилось с тобой общаться. Мне кажется, нам нужно с тобой еще будет отдельный подкаст записать. Или 50 выпусков подкаста про медицину в Нидерландах. Лучшая и про многие другие темы.
Лучше о кибербезопасности.
Ну, тоже неплохо. Друзья, «Граждане мира» выходят каждую неделю. Подписывайтесь на нас обязательно. А еще, чтобы простимулировать нас, почувствовать, что вы нас слушаете, оставляйте свои отзывы и ставьте нам оценочку, если вы нас слушаете на какой-то платформе. Всем желаю замечательного дня. С вами был Ник Недельчук, и в гостях у меня Макс. Мы вот записывали вам сегодня подкаст из провинции Лимбург в Нидерландах.